Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 июля 2015 года. Средство разрешения всех проблем. Кроме того, он, Ман, помогал судьям разрешать запутанные тяжбы. Например, если спор шел о том, кому принадлежит некий раб, судья просто-напросто смотрел, перед чьим порогом выпадает Ман этого раба на следующее утро. Хозяином раба был тот человек, у дома которого выпадал Ман этого раба. Большой комментарий Беллотха. Ман разрешает все проблемы между людьми. Поднимая Ман, мы поднимаем свою молитву к тому, чтобы пришел высший свет и наполнил нас, дал нам понимание, осознание, мудрость, правильность решений, связь между нами, здоровье, безопасность. Мы просим, чтобы он сделал нас совершенными, вечными, то есть без каких бы то ни было пороков, физических, нравственных, каких угодно. В ответ на Ман на нас нисходит свыше свет, называемый мат. Это описывается в Торе, как наше движение, поскольку во время движения назад к исходному состоянию мат падает на нас, как все исправляющий белый свет, приводящий к единственному совершенному состоянию. Поэтому с помощью ман разрешаются все тяжбы и споры между людьми, исчезают все проблемы. Но жизнь от этого не становится пресной, монотонной, безвкусной, бесцельной. Наоборот, мы начинаем видеть, что перед нами огромный мир, который надо исследовать, в котором надо постоянно находить всевозможные пороки и просить о том, чтобы в наших глазах они стали совершенными. Когда мы почувствуем, что постепенно становимся совершенным, то в соответствии с этим увидим более совершенным и весь мир. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 25 февраля 2015 года.
Радиоверсия.
Воспитание родителей – гарантия благополучия их детей. Реплика. В наше время у родителей нет желания заниматься детьми. Они сажают ребенка к телевизору, и в доме наступает тишина. Ответ. Это происходит потому, что в наше время взрослые изменились, стали другими. Они не желают уделять ребенку много внимания. Им легче купить ему компьютер, чтобы он сидел у себя в комнате, и им совершенно не важно, чем он там занимается. Кроме того, они не знают, как подступиться к ребенку, даже если и захотят. Поэтому с ними должна проводиться большая работа по обучению правильной системе поведения с ребенком. А то, что они все время жалуются, то это потому, что сами необразованные и растерянные дети, вдруг обнаружившие, что в их семье выросло непонятное им существо. Это проблема не семьи, а государства, школы. Вопрос. Но пока еще не открыты специальные курсы для родителей, как тем, у кого есть в семье проблемы с детьми, можно справиться с этим? Ответ. Никак, если не включить их в какую-то систему образования и, главное, воспитания. Их самих надо воспитывать, и в этом виноваты государство и общество. Сегодня у нас есть такие возможности обучения, как телевидение и интернет. Молодым родителям не обязательно ходить в вечернюю школу или посещать по вечерам специальные курсы. Они могут учиться заочно, в интернете или на открытых телевизионных каналах, задавать там вопросы, получать ответы, участвовать в обсуждениях, общаться. Общество должно обязать их учиться, ведь иначе мы не можем дать правильное воспитание следующему поколению, а это наше будущее. Через 20 лет нынешние дети станут уже командующими, создающими, созидающими. И что же будет с ними? Сегодня мама с папой выполняют любое требование ребенка, закрывают глаза на все его шалости. У такого общества нет будущего. Мы видим, что вырастает из наших детей. Террористы, наркоманы, разведенки и разведенные, депрессивные люди. Поэтому все зависит от того, что же мы хотим получить через 20 лет. Сейчас мы закладываем для детей все основы их будущей жизни. Как же мы можем быть равнодушными к этому? Если мы не устремимся к правильному воспитанию молодого поколения, к созданию нового человека для нового мира, ничего не получится. Из телевизионной программы «Последнее поколение» номер 14 от 9 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Главный секрет евреев. Часть 88. Эгоизм – двигатель прогресса. Дети и взрослые должны знать и понимать, что в основе человеческой природы находится эгоизм, или, другими словами, желание получать. Все наши желания и мысли устремлены в одном направлении – использовать мир себе на пользу. Эгоизм – хозяин, а разум – лишь его верный помощник. И все отличие одной сути от другой, которые мы только можем выявить, – ничто иное, как отличие в их желаниях получать, которые порождают в каждой сути ее потребности, которые, в свою очередь, порождают мысли и знания в таком размере, который необходим для удовлетворения этих потребностей, обязанных своим возникновением желанию получать. И насколько различаются у людей желание получать, настолько различаются их мысли и знания. Поскольку эгоизм находится в основе всего создания, отменить и или заменить его на что-то другое не в силах человека. Существуют разные уровни эгоизма, и этим создания отличаются одно от другого. Можно сказать и по-другому. Различие уровней и форм эгоизма создают такое многообразие творений. Желания являются сутью творения от начала и до конца, единственным материалом, из которого оно состоит. Все многочисленные разновидности творения – это лишь разные порции желания получать, а все события, происходящие с ними, – это изменения, происходящие с этим желанием. Эти уровни очень четко определены и регулируются природой. Человек не имеет доступа к желаниям объектов, поэтому до сих пор не может разобраться с понятием жизни. Различие между живым и костным веществом планеты лежит очень глубоко, что никогда живое вещество в миллиарды лет не образуется из костного, что нигде мы не видим ни следа абиогенеза, то есть образования живого вещества непосредственно из костного. Оно обладает способностью чрезвычайно сильно выраженной – размножаться, связано с костным только дыханием и питанием, биогенной миграции атомов выявляется поколение. Можно думать, во всяком случае можно принимать за научную гипотезу, что различие между ними лежит глубже геометрического отличия, в особом состоянии пространства-времени, нигде на нашей планете, кроме биосферы, не встречаемого. Что такое на самом деле эгоизм? Как он устроен, законы его развития? Как управлять эгоизмом? Обо всем этом современная наука имеет лишь отдаленное представление. А ведь эго – первичный материал творения. Авраам 3800 лет тому назад исследовал именно этот первичный материал. Это исследование продолжили его ученики-каббалисты. Методика, которая родилась в результате этих исследований, прошла в свое время проверку практикой. Сегодня весь мир нуждается в ее реализации. Ждать больше нельзя. Каббала как методика постижения цели творения, всеобщего закона мироздания, Это единственная основа, которая будет надежной побудительной причиной для подъема этического уровня общества. Из книги Михаила Бронштейна «Главный секрет евреев».
Радиоверсия.
Наша половина работы. Конгресс в Нью-Джерси замыкая круг. Урок номер один. Искусство подготовки. Каббалисты обнаружили, что науку каббала можно разделить на две части. Первый раздел – это подготовка к изучению системы управления и проведения. Подготовка к знакомству с Творцом. А второй раздел – это изучение действий Творца. Действия его мы изучаем с помощью каббалистических первоисточников, таких как введение в науку каббала, учение 10 сферот, научные статьи Бааль-Сулама. Но проблема в том, что если просто читать их, то по-настоящему мы не поймем ничего. Можно воображать что-то и обманывать себя, как будто мы понимаем написанное. Но в действительности это не так. Ведь мы изучаем неведомый мир, систему, которую приводит в действие скрытая от нас высшая сила. Эту систему мы не ощущаем, и потому за словами не улавливаем подлинного смысла. Также ребенок остается беспомощным перед взрослыми объяснениями, до которых он еще не дорос. Отсюда следует, что наиболее важным разделом учебы, нацеленной на раскрытие Творца, является именно подготовка. Она, в свою очередь, включает в себя множество подразделов, а в целом называется Торой. На подготовительных этапах нам надо собрать людей, действительно стремящихся к раскрытию Творца, людей, которые понимают, что Творец – суть, сила отдачи, и раскрыть его им придется в себе, внутренне изменившись, переключившись с получения на отдачу. Им придется отказаться от своего эгоизма, им придется отменить свой обычный подход к жизни. И все это не на словах, какими бы красивыми они ни были. Нет, каббала – это практическая наука. Мы работаем над материалом, в который привносятся изменения. И материал этот мы сами. Как следствие, нам нужно соединиться в группу, десятку, чтобы посредством давления со стороны учителя и товарищей принимать перемены, желая того или нет. Честно говоря, по желанию этого не сделаешь. Но есть базовое согласие, остальное осуществляется под нажимом, вопреки нашему естеству, которое этого не хочет. Пустите себя, товарищи. Все реализуется благодаря тому, что каждый из нас силой старается склонить себя и как-то подключиться к товарищам. Я освобождаю в себе некий сегмент, сектор, в который товарищ может войти. Затем я освобождаю другую часть, и еще, пока все товарищи не наполняют меня. В результате я отменяю себя до нуля, а товарищи составляют 100%. Насколько товарищи заполняют меня, в той же мере я ощущаю Творца. Ведь на самом деле товарищей нет. Это Творец играется со мной и таким образом демонстрирует себя в виде различных людей. Поэтому наш учитель Арабаш пишет, что за каждым товарищем я должен видеть Творца. Однако тут невозможно опередить события. Это придет само. По мере того, как я высвобождаю в себе полости, куда вместо моего эгоизма могут войти товарищи, в той же степени я постигаю Творца. Для меня он и они не отличаются друг от друга. Товарищи заполняют место моего эгоизма. Это значит, что я начинаю любить их вместо себя. В итоге, из любви к ним я обретаю любовь к Творцу. И происходит это именно там, где изначально властвовало себялюбие. Одеяние для эгоиста. Итак, весь успех нашего стремления раскрыть вечный, совершенный мир и жить в нем зависит от подготовки, от того, насколько нам удастся соединиться друг с другом. В этом единении от нас требуется особая работа. Я должен осуществлять действия, зависящие от меня, и оставлять место для действия высшей силы, которая в данном случае определяется как окружающий свет, ор-макив, или свет, возвращающий к источнику, или свет Торы, или просто Тора. Сила эта такова, что если я как будто бы готов отказаться от своего эгоизма, то она приходит и действительно исправляет меня. Пускай вообще-то я не был настроен идти до конца и даже опасался реализации собственных чаяний, неважно, таковы мы сегодня, маленькие эгоисты, и такова наша работа. Нам надо стараться как можно больше быть вместе, как можно больше объединиться и предоставлять свету возможность воздействовать на нас. Это не значит, что я бегу обниматься со всеми в искренней и преданной любви. Нет, я знаю, что от меня зависит только половина работы, а все остальное зависит от высшего света. Он представляет собой силу отдачи, и он может придать мне это свойство, так, чтобы я наполнился им. Тогда, в мере наполнения свойством отдачи, я начинаю понимать и ощущать, что такое действительность, противоположная нашей. Я как бы облачаю ее на себя. При этом моя прошлая природа не исчезает. Там, в глубинах, я остаюсь прожженным, гнилым, ужасным эгоистом. Но сверху облачаюсь в новое одеяние отдачи и любви, подобное Творцу. Вот почему человек зовется Адам. Это значит подобный доме, Творцу по свойству. Из первого урока Конгресса в Нью-Джерси от 24 июля 2015 года.
Радиоверсия.
Обычаи евреев и других народов. Вопрос. Почему обычаи евреев так отличаются от других народов? Ответ. Причина в отношении к смыслу существования. У евреев раскрытие Творца, высшего мира, вечного движения. Отсюда и поразительное отличие в погребении. У всех народов человек продолжает после смерти свое земное существование, поэтому с ним в загробный мир отправляли все из его земной жизни – утварь, одежду, деньги, драгоценности, слуг и прочее. У евреев захоронение простое, только в белом простом одеянии, одинаковом для бедных и богатых. Человек ничего с собой, кроме совершенных им дел, не берет. Это говорит об отношении к жизни и смерти. Отсюда и причина отличия прочих обычаев. Ведь народ возник из причин, мотивов и целей духовных. Возник искусственно, приняв на себя неземной закон любви к ближним. Прочие народы возникли естественно, из семей, кланов, в своем природном эгоистическом развитии. Конец цитаты.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.